«Никаких условий до встречи с мистером Джонсоном!» — крикнула я. «Тогда сделка не состоится!» — донеслось в ответ. Я выглянула наружу и засекла еще троих стрелков. Очевидно, за время моего пребывания в жанре вестерна Минотавр обзавелся широким кругом почитателей. «Нам нужна поддержка!» — прошептала я. Брэдшоу явно пришел к аналогичному выводу. Он открыл свой путеводитель и извлек оттуда штуковину, напоминающую ракетницу. Текстовый маркер применяется для подачи сигнала другим агентам Беллетриции. Путеводитель амбивалентен в смысле измерений. На самом деле устройство куда больше, чем книга, в которую оно помещается. Коллеги в курсе, что мы находимся на задворках Вестерна. Они просто не знают, где именно. Я подам им знак. Брэдшоу набрал на задней части ракетницы координаты текста. Затем подошел к дверям, направил ствол вверх и выстрелил. Глухо бухнула, ракета ушла в небо и беззвучно взорвалась в вышине. На мгновение на голубом фоне небес светло-серым шрифтом проступил текст страницы. Слова, конечно, были написаны задом наперед, однако, заглянув в экземпляр смерти на ранчо «Два креста» Брэдшоу, я заметила, что в названии «Providence» появились лишние заглавные буквы. «Помощь скоро придет». Демонстрация силы поможет разобраться со стрелками. Вопрос заключался в том, сбежит Минотавр снова или станет драться до конца. «Думаете, нас шутихами запугать, мисси?» — слово послышался тот же голос. «Сами выйдете или нам вас выкурить?» Я посмотрела на Брэдшоу. Командор улыбался. «Что?» — спросила я. «Здорово, правда?» — хихикнул он, будто школьник, пойманный в чужом яблоневом саду. Куда забавнее, чем охотиться на слонов, бороться со львом или возвращать дикарям барахло, украденное бессовестными чужаками. «Когда-то и мне так казалось», — прошептала я себе под нос. За 2 года мне не раз довелось участвовать в подобных переделках, и они действительно увлекали и горячили кровь. Но в них всегда присутствовали мгновения ужаса, нерешительности и паники. А ведь у меня еще имелся 2-летний сын, которому требовалось куда больше внимания, чем я могла ему уделить. Руководство Беллетриции уже давно тяготило меня, требовался отдых. Отпуск в реальном мире, и отпуск длительный. Я осознала это 1,5 года назад, сразу после приключения, известного как «Великая фиаско» Сэмюэла Пеписа. Сноска 8. Сэмюэл Пепис, 1633-1703 год. Английский государственный деятель, знаменитый своим дневником, впервые опубликован в 1825 году. Который дает потрясающую картину государственной и великосветской жизни Англии эпохи реставрации с 1 января 1660 по 31 мая 1669 года. Но старалась не поддаваться этому ощущению. Теперь оно снова нахлынуло и гораздо сильнее. Где-то в вышине зародился низкий утробный гул. Стекла в рамах задребезжали, со стропил посыпалась пыль. По стене побежала трещина. Чашка на столе задрожала, поползла к краю стола и упала на пол. Одно из окон разбилось, а на улицу пала тень. Гул все нарастал, начисто заглушив жалобные вопли детектора сюжетного приближения. И, наконец, сделался таким громким, что вообще перестал восприниматься как звук. Просто вибрация, сотрясавшая контору шерифа так сильно, что у меня в глазах помутилось. Когда со стены сорвались и разлетелись вдребезги часы, до меня дошло, в чем дело. «О, нет!» — в ужасе взвыла я, когда гул превратился в глухой рев. «Это все равно, что кувалдой орехи колоть!» «Император Зарк?» — уточнил Брэдшоу. «А кто еще додумается пригнать заркийский боевой крейсер в низкопробный ковбойский роман?» Мы выглянули наружу, как раз когда космический корабль проплывал у нас над головами. Опущенные вниз векторные двигатели выбрасывали раскаленную энергию, взметая тучи пыли и мусора. Вспыхнули конюшни. Огромный корпус звездолета на мгновение завис над нами, выдвинул посадочные опоры и мягко приземлился, аккуратно Макнейла с его кобылой. Их расплющило в лепешку толщиной с полпенни. Гора подлежащих обработке бумаг перед моим внутренним взором росла в геометрической прогрессии, и под ее тяжестью у меня поникли плечи. Горожане в панике разбегались, кони уносились прочь, а упрямые А-7 геройски палили по бронированной обшивке корабля. Безрезультатно, разумеется. Через мгновение звездолет выплюнул небольшую армию пехотинцев, вооруженных последними моделями заркийского оружия. Я застонала. В такие моменты император нередко сам покидал борт корабля. Архизлодей 8 романов серии «Император Зарк», самый страшный тиранический бог-император известной галактики, похоже, просто не понимал, что значит граница допустимого. Через несколько минут все закончилось. А7 были перебиты, либо разбежались по своим книгам. Азаркийские десантники отправились на поиски Минотавра. Я могла избавить их от пустых хлопот. Он давно удрал. А7 и Макнейла можно заменить. Но всю книгу придется собирать заново, чтобы удалить боевой космический крейсер 26 века, нежданно-негаданно заявившийся в Небраску 1875 года. Вопиющее нарушение кодекса непересечения жанров, который мы изо всех сил старались соблюдать внутри книг. Я бы так не взбесилась, будь это единичный случай. Но Зарк слишком часто выкидывал подобные номера, чтобы смотреть на это сквозь пальцы. Когда император спустился с борта своего звездолета в сопровождении разношерстной свиты инопланетян и миссис Ухти-Тухти, также работавшей на Беллетрицию, я едва сдерживалась. «Ты что это вытворяешь?» «Ой!» — воскликнул император, опешив от моей ярости. «Я думал, ты нам обрадуешься». «Положение складывалось тяжелое, но не безнадежное», — прорычала я и обвела рукой город. «Посмотри, что ты тут наворотил». Зарк огляделся. Из-под развалин начал выползать перепуганный народ. Ничего подобного в ковбойском жанре не случалось с тех самых пор, как из научной фантастики сбежал инопланетный мозгосос, задержать которого удалось только в плато «Дикой лошади». Сноска номер 10. «Плато «Дикой лошади» — роман Зейна Грея. «Ты постоянно мне такое устраиваешь. У тебя что, вообще отсутствует представление о скрытности маневра и тактической хитрости?»